В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Сегодня мы будем вспоминать 90-е годы, отдельные атрибуты и тенденции времени, среди которых росли те, кому сегодня 18+. Что общего у рейва и массовых акций протеста, подробнее поговорим во второй части программы с Елизаветой Чухонцевой, Борисом Клюшниковым и Ильей Винявкиным. Начнем же с вопроса актуального. Каким гражданским опытом обладают молодые люди, выросшие в 90-е? В московской студии фольклорист Ольга Фельдберг и теоретик искусства Андрей Шенталь. Начнем с Андрея. И я предлагаю сделать обратный отчет, поскольку вот Андрей несколько дней назад, как участник митинга, оказался, задержан полицией. Да? Это был ваш первый такой, может быть, гражданский опыт негативного общения с властью, или вот какая-то проекция в прошлое тоже была?
Я вышел на митинг не потому, что я являюсь сторонником, скажем, политики, которую предлагает Навальный, а проблема коррупции меня касалась лично, да, и вот я и группа волонтеров, мы уже где-то 3 года судимся с управлением делами президента, такой известной, наверное, всем организацией, и мы столкнулись просто с невероятным опытом цинизма, угроз, давления на суд, на прессу, мы пытались осветить проблему, в двух словах, мы судимся за недвижимость, в которой живет одна пенсионерка, ей 92 года, она ветеран войны в центре Москвы, и управление делами президента захватило, грубо говоря, ее квартиру. И, собственно, это стало таким стимулом, чтобы пойти на этот протест. Мы подготовили листовки и распространяли их на митинги. Листовки были достаточно миролюбивые, носили информационный характер, но вот сотрудники Росгвардии, или как называется, ОМОНа, углядели в них некое провокационное содержание, и нас быстро арестовали и посадили в автозак.
Это ваш первый опыт вот такого?
Опыт в плане протестов, да, это первый негативный опыт, до этого меня никогда не задерживали, это было вот...
Но вы участвуете в акциях?
Время от времени, последнее время я не участвовал, когда протестное движение пошло на спад, а в этом году я впервые решил выйти.
Угу, спасибо. Ольга, а вы были в Питере, я так понимаю, да, это время? И тоже
Немножко мы опоздали, но да, были на Марсовом, потом, когда мы дошли на Дворцовый, там уже все расходились. Но это не первый мой опыт. Я первый раз вышла в 2011 году, как и многие. Вот. Я была наблюдателем несколько раз, и у меня был, как и очень многих людей, да, такой стимул, что я видела эти нарушения все своими глазами, и пошла туда с этим вот, с таким посылом, да, о том, что эти выборы были абсолютно нечестными, да, мы видели это все своими руками, считали, и нам там угрожали на избирательном участке, это все очень все известно.
Друзья, скажите, а люди вашего поколения, вот их первая такая гражданская активность, митинговая, условно говоря, да, вот она могла начаться примерно когда? Это 11-й год, это белоленточное движение, может быть, или раньше? Мне просто интересно, ваш возраст, да, вот те, кто как раз на 90-е пришлось детство, да, когда появилась такая возможность осмысленного, осознанного, да, участия в таких движениях? Потому что, мне кажется, 11-12 год, что, кстати, прибавило еще молодых людей, таких школьников, да, это как раз родители брали своих детей, тогда еще мелких, и, в принципе, брали, потому что была история, когда стояли по Садовому кольцу, и всем это было удобно, да. И выходили гулять, и было какое-то воодушевление, это не первомайское такое воодушевление, но, во всяком случае, ощущение очень такое теплое было, и брали своих детей, может быть, это они подросли. Мне интересно про вас, вы все-таки повзрослее, и вы уже как-то больше понимаете.
Я бы не сказал, что моя семья какая-то политизированная, меня куда-то родители водили, такого ничего не было. Я думаю, да, 2011 год был первым таким опытом политизации, когда я выходил на улицу.
У вас?
Да, у меня то же самое. Как я сказала, у меня был стимул такой, что сначала мои друзья были наблюдателями, потом я была наблюдателем, да, и это непосредственно меня туда привело. И потом уже, как здесь была Саша Архипова, да, рассказывала, наверное, про мониторинг актуального фольклора. До этого, до еще образования мониторинга, была такая, образовалась группа фольклористов-антропологов, да, которая стала изучать протест. Вот, тогда, по-моему, это называлось «Фольклор снежной революции». Да, я тогда, собственно, принимала в этом тоже участие. Мы выпустили такую книжку, такую альбом, скорее, «Азбука протеста».
Оль, а сейчас вы, значит, мы теперь возвращаемся уже вот в 90-е, когда ваша юность, значит, и детство, я так понимаю, да, проходили. Оль, ваш интерес, вы пишете работу по группам, да, группам в сети, которые как раз фокусируются на этом времени. Что там, скажите, вот в чем, как вам кажется, интерес? Я так понимаю, что это молодые люди, которые вот упорно возвращаются к 90-м. Что это?
Да, я пишу действительно, я скорее еще так не могу сказать, что это уже готовая работа, но меня интересует ностальгия по 90-м в сети, да, в группе ВКонтакте. Вот, ну, вы, наверное, помните, огромный был флешмоб острых 90-х, приуроченный к фестивалю Кольтовскому, да, и был огромный флешмоб в Фейсбуке с фотографиями, с воспоминаниями. Есть совершенно как бы параллельно, уже лет 10 существуют эти группы ВКонтакте.
Там лет было... 10, то есть начинают их люди все-таки молодые или постарше? Как? Вот если лет 10, то это вот прям, собственно говоря, вот они только, не знаю, школу закончили и уже решили вернуться туда-обратно в 90-е. Так и происходит?
Большинство... Ну, как если верить, там в этих группах очень часто есть всякие опросы по возрасту участников, да, большинство это действительно люди, чье детство пришлось на 90-е, часто на конец 90-х, но что особенно интересно, там есть люди, которые там родились в 98-м году или даже, то есть явно не заставшие 90-е совсем, которые очень при этом активно хотят принимать участие в этих там ностальгических практиках.
И условно говоря, вернуться.
Да,
в то детство, которого у них не было.
Как жалко, что я не помню там, да, вот эти, значит, там, кепсы или фишки. Как жалко, что я не помню, значит, таких вот кока-кольных банок. Как жалко. Ну, действительно, довольно... ну, я не могу сказать, что это большинство людей, да, но там, мне кажется, процентов 10... Это вот люди, которые вообще не застали 90-е, это тоже интересно.
Да, Оль, спасибо. Андрей, вы думали в эту сторону, ну, в сторону культурную, да, в том числе, может быть, ну, мне трудно предположить, что такой пласт чего-то необыкновенно значимого в культурном отношении происходило, да, но для нынешнего времени, понятного и, кстати, пришедшегося в 90-е, или все-таки что-то было такое? Это
мне
связано,
кажется,
с революцией культурной, может быть, что это?
Ну, связано, наверное, с сексуальной революцией, которая была символом других революций и других разных форм эмансипации, которые происходили в то время. И мне кажется, действительно было создано много очень интересного в плане именно массовой культуры, да, то есть с кино, понятно, что затратное искусство. Современное искусство занималось больше саморефлексией или было очень такое маскулинным и политизированным. А вот, например, поп-музыка как раз-таки производила, как мне кажется, очень интересный продукт. Вот. Я не знаю насчет увлечения, скажем, миллениалов. Это, кстати, очень интересно, что Ольга об этом рассказала. Но вот мое поколение, во всяком случае, тот габитус, которым, там, социальный круг, в котором я нахожусь, да, он постоянно воспроизводил вот эти 90-е разными способами и в одежде, и в музыке, и так далее. И сейчас просто я заметил, что это стало некой такой уже гипертрофированной тенденцией, и сама массовая культура начинает воспроизводить то, что было создано в 90-е, и поэтому для меня стало такой отправной точкой для своего исследования.
Ну вот у нас есть возможность посмотреть небольшую фокус-группу. Мы записали ребят, которые как раз вот... тогда же тоже родились, и мы спросили, вот что они слушали, может быть, и что они знают, да, из музыки, вот что они помнят из того времени, потому что, может быть, это, знаете, как запах, да, вот эта слуховая память, она тоже вот работает таким образом, что вызывает ностальгию.
Я начал слушать музыку, мне кажется, достаточно поздно, я слушал ее через моего старшего брата, те кассеты, которые он уже заслушал, он давал мне, и... два исполнителя, которые максимально противоположные, кажется, это Децл и Земфира. Собственно, было вот две кассеты, я их очень любил, заслушал до дыры и слушал их.
Наутилус. Ну, где-то в ту сторону. Сплин, не знаю, Би-2, Чечерина, что-то туда такое.
У меня ассоциируется с MTV. Там очень часто играли ACDC, и еще там очень часто... А, Кис еще очень часто играли. И Гарвич еще часто играл.
Из того, что там слушали родители, например, это просто там Киркоров, Агузарова, там кто еще? Да, Полина и Пуш, жара, июнь. Ночи такие темные. Я не знаю текст.
За этого хватит.
Ну, был еще один момент, когда там в детстве очень нравилось любое. То есть, мне кажется, это так в семье. Все мальчики прошли через это. Но я помню, что мне помню некоторые диски. Если это, кажется, были ДТТ, Пилот, Руки вверх.
Ну, вот скажите, у вас примерно такие же воспоминания, да? Ребята, может быть, чуть, ну, примерно ваш возраст, может быть, чуть моложе. Оля?
Ну, нет, много чего, конечно, пересекается. Руки вверх, конечно, это точно для меня музыка. И 90-х, и то, которое главное, мне кажется, именно, что вот она все время еще возрождается. Я недавно, я уже не знаю, сколько лет сейчас солистам группы «Руки вверх», но я недавно снова видела их, значит, на каком-то концерте там по Муз-ТВ. Вот, они, значит, уже такие очень... И там огромные залы просто, и они собираются со своими там 10 хитами.
А в сетях как-то вот это вот обсуждается, там, я не знаю, то, что это возвращается, музыка вот в новом формате, да, как-то об этом говорят, делятся, может быть, друг другу, отправляют какие-то старые песни, находят какие-то редкие, вот как это происходит? Это вот на уровне коллекционирования или вот перебирание, вот условно говоря, не знаю, там, каких-то драгоценностей в шкатулке?
Там есть, мне кажется, элемент коллекционирования, ну, то есть как? Это группы, во-первых, с огромным количеством участников, да, там самый большой, по-моему, 1,5 миллиона, где там есть обсуждения, там есть там очень много фотографий, и есть, значит, такая лента каких-то новостей, да, и там постоянно происходит такой процесс, как мне кажется, да, превращение... Значит, частных воспоминаний, ну, как бы они вот личные воспоминания превращаются в некоторые, создают такое общее воспоминание. Там есть, они пишут такие манифесты, да, мы, дети 90-х, это какие? Да, мы, в основном, это, значит, мы помним там это. Мы, там есть такие оппозиции, там, с нынешним детям, например. Мы не такие, как дети 2000-х, потому что они все время сидят, значит, в смартфонах и за компьютером, а мы-то помним, как такое, что такое, значит, гонять мяч во дворе. Вот. И там очень... музыка, кстати, это довольно тоже большой пласт этих воспоминаний, но мне кажется, что основной акцент там, конечно, на всякие материальные объекты, на всякие вещи, да, на вещи, еду. То есть люди выкладывают, например, фотографию, не знаю, там, упаковки печенья, да, в альбом, и дальше... Как бы, и дальше туда приходят люди и говорят, о, да, я это помню, и у меня такое было, и у меня такое было там. Или нет, а у меня такого не было, или нет, это не 90. И как бы они голосуют, с одной стороны, лайком, с другой стороны, комментарием своим. И самые такие, как мне кажется, там вот популярные вещи, они очень быстро потом превращаются в мемы. И дальше, ну, там такие очень клишированные и существуют формы там. Знаешь, колоте не понять, тест на возраст, если ты помнишь, там, помнят только там дети 90-х, вот, и дальше этот мем уже тиражируется бесконечно, набирает очень-очень много лайков и перепостов, вот.
Слушайте, ну, у меня такое странное ощущение, что поколение просто хочет себя как-то идентифицировать вообще, вот это вот ваше поколение каким-то образом вот таким, я не знаю, это очень странно, Андрей, как скажете?
Ну, это... я не знаю, является ли это способом идентификации, мне кажется.
Вот отрезать это... сверху, отрезать снизу и сказать, вот это мы, и мы особенные.
Мне кажется, тут ключевое слово «мы», потому что то, что говорили люди там, что характерно для музыки 90-х, что люди слушали очень разную музыку, да, то есть было, скажем, MTV, где транслируют совершенно разные исполнители разных жанров, и это музыка, которая могла производить некого коллективного субъекта, она была повсеместной, она была и на телевидении, она была и на радио, радио, и там в ларьках, и на улице, во дворе, и так далее. И то, что сейчас музыка стала очень сегментизированной, да, под разные потребности и запросы потребителей. И вот есть некая, мне кажется, ностальгия по этой коллективности, которая была тогда. И вот, например, можем вспомнить там Богдана Титомира, который говорил: «Эй, Ю, посмотри на меня». Это было таким вот то, что в критической теории называется интерпеляцией, да, производством субъекта через его оклик.
Да, но у него еще была фраза, что здесь нет чужих, здесь только свои. Это тоже такая вот, вот интересная вещь, очень созвучная, кстати, недавним событием. По ощущению, то есть, может быть, это тоже присутствовало, да, вот это вот такое «мы».
Ну, поколенческое, конечно, это поколение, которое себя противопоставляло предыдущему советскому поколению.
И или... песня даже такая была, «Наше поколение», да? Вот,
да.
Тут тоже такая показательная, и там даже, по-моему, пропевалось, вот, собственно говоря, из чего вот эта вот жизнь должна состоять, состоит.
Ну, там такой радикальный гедонизм, они уходят с работы, идут на вечеринку, и как раз это была тоже такая, мне кажется, критика вот тейлоризации труда в позднем Советском Союзе, когда труд тоже становился полностью очевидным.
Вы понимаете, да, о чем мы говорим, да, 90-е, да. Гедонизм, то есть вот это вот такое, ну, в общем-то...
Ну, парадоксальное.
Да, несоответствие, но тем не менее, может быть, на каком-то этом противоречии как раз все это замешано, может быть, в этом есть какой-то ключ?
Ну, вот в интервью, то, что, ну, кроме того, что я значит, слежу за этими группами, я еще беру интервью у разных поколений, и это вот... Смотрю, как устроен вообще ностальгический нарратив о 90-х. И это одно из таких действительно очень сильных мест, повторяющихся там 90-е, как, да, как бесконечная вечеринка, там ощущение свободы, гедонизм. Это очень-очень устойчивое место.
С одной стороны. С другой стороны, все-таки то, что касается культурных вещей, вот я возвращаюсь, Андрей, да, к идее, вот мы можем смотреть, и, причем разные, да, не только российские, но и украинские, белорусские какие-то примеры, когда действительно поп-музыка современная, она возвращается к поп-музыке, которая была, в общем, тогда, да, и при этом еще использует эстетику, одежду вот оттуда, то есть это вот, ну, мне кажется, очень странный такой момент, вот для меня, честно говоря, непонятный.
Ну, это, в принципе, совершенно не странный момент, это закономерно. Не только для России, это, в принципе, для всего мира, это возвращение эстетики 90-х. Там есть, скажем, постинтернет-искусство, которое, да, рефлексирует эту вот раннюю цифровую эстетику 90-х. И, ну, это просто связано, наверное, с цикличностью моды в целом, которая должна постоянно себя самовоспроизводить, заниматься самоканнибализацией такой. Но в России, да, это имеет какие-то другие свойства, которые... Мне кажется, имеет и политические вот, некие характеристики, что чего нету, скажем, там, западных или мировых тенденциях возвращения 90-х.
Но это есть и на Украине, и в Беларуси. Вот очень такой яркий пример Макс Корж, да, то есть вот там вот эта вот эстетика, одежда вся присутствует. То есть это вот такое постсоветское пространство, которое рефлексирует одинаково.
Ну, в этом еще и запрос, на самом деле, Запада, потому что сейчас много пишут про New East и конструируется такой вот образ восточноевропейского подростка, такого радикализированного, вот этого носящего там, спортивную одежду и так далее, который тоже, мне кажется, симптоматичный в таком, во время неоконсервативного поворота в целом, который происходит в мире. То есть люди начинают опять смотреть на Восточную Европу и вот как это пытаться реактивизировать этот опыт.
Получается такая очень простая вещь, то есть растет поколение, которое 90-е помнит как время светлое и хорошее. Вот. И это такая, мне кажется, важная. Ну, то есть выросло уже поколение ваше, да, которое относится к 90-м не как к трудным, к лихим, а как к вполне себе прекрасным временам. Вот мы поговорили с организатором вечеринок, к Юрием Юркиным, по поводу того, кто и как заказывает в том числе музыку и какие-то специальные такие вот истории, связанные с тем периодом.
Мы решили как-то концептуализировать это в плане некой вечеринки исследования, поскольку мы работаем с искусством современным. Появилось сразу же название «Сатана сидит во мне», потому что это слова из песни Ларисы Долиной, которую мало кто знает, никто, ну, практически никто не слышал, хотя она совершенно убойная, и в ней убойный текст, и как бы она невообразима для, вообще для этого исполнителя. Поскольку мы тоже закрывали заведение и включали русскую попсу и устраивали танцы, мы подумали, почему бы не сделать это для большой аудитории. В этом есть какая-то доля иронии, но как раз и через То есть пропуская через кэмп, через guilty pleasure, это становится приятным. Мы ориентируемся на людей, которые здесь тоже могут с иронией на это посмотреть и не слушают каждый день дома Меладзе или Аллегрову, а которые ждут этой вечеринки, чтобы именно на ней как бы освободить, ну, выпустить свое подсознание, да, то есть это еще такая психоаналитическая практика, выпустить подсознание и отдаться просто веселью, напиться и горланить императрицу. Ну, приходят какие-то люди, которые хотят отметить день рождения, бывают там женщины в вечерних платьях, в каких-то, да, специально наряженные, но в основном это как бы публика, которая воспринимает это, и более молодая, там, 20-летние, которые эту музыку в детстве не слышали, которые как бы на волне какой-то моды этой музыки сейчас ее возобновляют восприятие. Обычно же русская попса начинает играть в момент, когда уже, ну, в момент точки невозврата, когда уже нет ни одного трезвого человека в комнате. Вот. И мы тоже как бы подогреваем аудиторию с помощью этой музыки.
Ну, Андрей, смотрите, может быть, попса на тот момент, она была такой возможностью, просите сразу скрепы, да, консолидации общества, нет, как вам кажется? И, может быть, это тоже вот тоска про 90-е?
Была она, выступала в качестве, консолидировала ли она общество, имеется в виду? Ну да, я уже об этом вроде говорил, и мне кажется, еще важно, что почему она становится популярной, это, ну, противопоставление ее, скажем, той музыке, которая в 2000-е была сделана, да, то, что она была уже коммерциализирована и не была такой интересной, новаторской, свежей, как то, что производилось в 90-е. Да. И вот мне кажется, здесь есть это, в этом переигрывании есть такая доработка неких вот освободительных потенциалов, которые были в этой музыке заложены. Мне кажется, важно еще вот это.
Вы в статье, которую я читала вашей, писали о фантомах, которые вас преследуют, вот, да, буквально. Mm-hmm. Это действительно, может быть, не очень здоровая вещь, и вот то, что происходит, как вам кажется, потому что, ну, в общем, естественно, в молодом возрасте двигаться вперед и все время получать некий такой новый прирост, в том числе культурный и, не знаю, там, физически разные, да, но при этом вот вдруг в 25 лет, условно говоря, там, 18+, начать оглядываться так вот очень сильно назад.
Ну, я бы не хотел здесь как-то морализировать, я не вижу особенной проблемы. Мне кажется, массовая культура, она в любой стране, к ней в какой-то момент люди проявляют интерес, начинают ее интересоваться, исследовать. Это абсолютно нормальная тенденция.
То есть вы ничего странного в этом не видите, да? То есть, ну, собственно говоря, при том, что раскрыты большие очень возможности, да, можно двигаться сейчас в любую сторону, да, в сторону в том числе любой музыки, культуры, и, да, но тем не менее решили вернуться вот туда.
Ну, в этом нет ничего странного, потому что современная, я имею в виду официальная российская культура и даже коммерческая, более-менее официальная музыка, она не производит ничего, чтобы имела никакой горизонт будущности, да, то есть она абсолютно смотрит только назад, а тогда музыка уже смотрела вперед, и поэтому она интересна.
Да, но ее же молодые люди, как правило, и не пользуются ей уже, да, то есть, собственно говоря, они в основном где-то, вот, может быть, это как раз в связи с тем, что нет отечественного, российского такого музыкального фона хорошего, может быть, поэтому?
Ну, поэтому тоже, но есть зато украинский, например, фон, который намного лучше, чем российский.
Да, ну, то есть, да, мы уже говорили, потому что это, в принципе, просто огромный тренд еще, действительно, и что существует мод на 90-е, и есть определенный, мне кажется, набор тоже этих символов, которые в том числе эти сообщества вырабатывают, да, и потом их просто очень, кроме того, ну, многие люди это продают, устраивают там, не знаю, продают какие-то наборы там назад 90-х, устраивают вечеринки в стиле 90-х. Ну, то есть тут еще, потому что есть ностальгия, а есть еще некоторые, ну, как бы, люди, которые продают эту ностальгию, да. Есть люди, которые ее придумывают все вместе. То есть это такой, как бы, единый продукт. Если это становится модно, да, есть люди, которые не испытывают эту ностальгию, но как бы ходят туда, поскольку это модно. Мне кажется, очень сложно понять, как бы вот сложно сказать, что все посетители этих вечеринок, да, вот конкретно не могут жить там без группы «Руки вверх».
Это да, некоторые... но вот во всяком случае те, кто приходит в социальные сети, да, вот на эти определенные в эти определенные группы, то есть там можно что-то сказать, понять, да, вот в большей степени там какой-то коммерции, какой-то вот такой вот, да, просто, или все-таки это такой подлинный интерес, и это такая общая большая детская комната, куда вот все просто хотят вернуться, да, такая песочница.
Ну, там, конечно, есть элемент коммерции, и... но там... Но это как бы следует... Мне кажется, что там есть некоторые сообщества, которые действительно вырабатывают эти самые популярные такие символы для себя, такое общее воспоминание как бы создает. И дальше уже, конечно, есть люди, которые как-то это продают. Да? Там очень много всяких ностальгических сувениров, опять же, приглашения на вечеринки. Есть магазины, там, например, одежды какой-то из 90-х, которые там могут тебе подобрать костюм. Но нет, конечно, при этом есть запрос. Я вот недавно брала интервью в Питере у человека, который искал, значит, какой-то там худи Chicago Bulls на удельный, значит, целую неделю, чтобы именно потом ее нашел, значит, купил. И теперь ходит так, и, значит, и говорит, вот пацаны, они меня видят, они понимают, какой крутой, потому что, значит, это, конечно, нет, конечно, есть запрос.
Да, спасибо, Ольга. Ну, подробнее об артефактах мы поговорим во второй части программы после короткого перерыва. В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Веду программу я, Тамара Лиленкова. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время». Мы продолжаем разговор о том, откуда у поколения, которое даже не успело повзрослеть как следует, ностальгии по 90-м годам. И почему этот сложный период жизни страны сегодня трансформируется в модный тренд. В московской студии философ Борис Клюшников и историк Илья Винявкин. Ну вот, Илья, вы занимаетесь историей вот советской культуры в том числе, да? Это да. Понятно, потому что культура действительно уходит, и, в общем, надо как-то успеть хотя бы свидетелей, значит, спросить о том, как это было. А то, что касается уже вот периода 90-х, это очень короткая дистанция. Обычно историки говорят, что еще рано смотреть, трудно оценивать каким-то образом, нет исследований, нет просто оптики нужной, расстояния, да, вот эти события. Но, тем не менее, вы этим занимаетесь, да?
С 90-ми, да, мне кажется, это, как бы история в том, да, чем она интересна, что наше представление о 90-х как об эпохе тоже очень быстро на самом деле меняется. И вот я помню, что три, по-моему, года назад мы делали проект «Музей 90-х». Да, он сначала вышел на Культе, а потом в виде отдельной книги в издательстве НЛО. И когда мы это делали, когда мы придумали название, то казалось, что в этом есть какая-то провокация, да, музей 90-х, как же так, вот 90-е уже в музей. И на первые несколько месяцев это работало, да, что люди говорили, ой, почему так? А сейчас уже совершенно это не, как мне кажется, да, не вызывает такой реакции, да, в том числе и потому, что чем как бы дальше мы от этого времени отстаем, да, и особенно это связано с тем, в каком мире мы живем, да, где эти, там, в том числе, социальные, политические, экономические изменения, да, сейчас, судя по всему, в значительной мере затормозились, по крайней мере, на уровне нашего культурного восприятия.
А мне кажется, что еще есть такой важный момент, что было нечто общее, что вообще вот этот вот период, он воспринимался как общий, а после него как раз началась такая сегментация более частная, в том числе у людей, и, может быть, поэтому это последний такой остров 90-х, как вот и такого единства, в том числе игр, игрушек, да, вот мы попросили молодых людей, чьё как раз детство и юность пришлось на этот период, значит, вот сказать какие-то свои ассоциации, которые у них возникают, когда они думают о своем детстве.
Тетрадки в 12 листов. Кажется, 12 их было. Зеленые, ужасные, где сзади было таблицу умножения. Безумные, неудобные, разлинованные. Мне кажется, преследуют меня до сих пор. Где-то можно найти, и они очень странные. А Вася любит мамбу. Не знаю. И Сережа тоже. Не знаю, я не помню ничего из рекламы. Все эти юппи, вся химия, жвачки, которые можно было купить на денег, которых у тебя не было, потому что они стоили 50 копеек, и
У тебя нет денег, но при этом жвачку ты купить можешь. Это было очень смешно. На первые свои карманные деньги я купил бутылку Кока-Колы.
Меня это улица Сезам, Джунгли зовут, MTV. Кстати, да, там были прикольные, мне очень нравились мультики, типа Бьюс и Батхит, вот это все.
Тетрис был, конечно, мы все в него играли, но до сих пор, наверное, даже лежит, и я маленького брата периодически подбиваю на то, чтобы поиграть в это.
Это штучка такая, где вода, вот эти вот колечки,
да,
и
да,
кнопочки
нажимаешь,
пузырьками эти колечки закидываешь.
Да, да, да.
Вот, это четкая тема.
А, я помню, были эти кроссовки с пикалкой, типа наступаешь, она пикает, помнишь?
У меня бабушка такие.
И еще с фонариками у меня были, когда наступаешь, они там переливаются, да, разными цветами. Инвайт просто. Да, и вот это, и Сережа тоже. Инвайт просто добавь воды. Этот, как его, блин, я забыла, читай его под партой, кто был?
А, Кул. По-моему, Кул.
Были там Молоток, Кул, Кул Герл.
А, Ельцин? Честно говоря, мне казалось, что его портрет вот в «Поле чудес» — это мизотная маска. Я не знаю, почему ее все в детстве боялись. Я была уверена, что это, ну, как бы, то. И то, да? 90-е — это городской школьник.
Гаражи, Наутилус, Би-2, Бодров, Брат-2.
Это Фитиль, Ералаш, Форт Боярд, да.
И... Мандарины.
Мандарины.
Были сотки, куча соток, ну, то есть в совершенно большом количестве. Помню, что еще как бы картриджи были на приставок. И, собственно, приходилось ездить на разные рынки. Ты заходишь в палатку, снова выбираешь себе картридж, там, тысячи игр в одной. И мне кажется, большинство из них как бы не работали. Были хорошие игрушки. Бегемот на пляже. Собственно, рабочие динозавры и пингвины.
Ну, не знаю, как кто, но мне кажется, что поколение предыдущее и вот последующие, да, они вот это вот не очень поймут, о чем идет речь. Вот, но это вот действительно общность
мандарины,
такая была.
Мандарины.
Ну, мандарины, да, но, возможно, как раз их
общий
не
язык.
Было, или они появились, угу. Да. Культурный код.
Трансисторический.
Да, именно. А, в принципе, да, это так, действительно, вот эта вот общность, она для всех была одна, и, может быть, в этом такая притягательность.
Здесь очень интересно, я бы проанализировал то, что было сказано, потому что, на самом деле, если вы заметите, то вспоминают в основном объекты потребления вещи, и при этом и игры. Вещи, которые связаны с играми, вот там картриджи, какие-то, может быть, журналы там и так далее. И это очень интересный и критический момент, потому что я другие 90-е вспоминаю, да, то есть я вспоминаю более социальные контексты, в которые я был погружен. Но очень важно то, что вот это внимание к вещам, оно связано с определенной стадией общества потребления и с определенным развитием капиталистических отношений. Да? И вот недавно мы комментировали текст, очень хороший, «Вальтер Беньямин или ностальгия», где подчеркивалась важность вот этих вот вещей, уютных вещей в доме, которыми полнились там интерьеры буржуазные в классической литературе, да, там 18-го, там 19-го века. И на место этих вещей в 90-е просто пришли вот эти картриджи, вот эти вот, я не знаю, вот эти резиночки. Но что очень интересно также, что Вальтер Беньямин, он известен своим интересом к фотографии и к фотоаппарату как к техническому средству. И в этой статье замечательно показано, что сама любовь человека такая к техническому средству соответствует его уровню отчуждения. То есть, когда мы любим денди, да, когда мы любим кроссовки, мы на самом деле лишаем себя социальной памяти и как раз лишаем нас разногласий по поводу того, чем 90-е были. И мы как раз переводим их в общий план, в общий план аллегории.
Что это как раз та линия разреза и была, которая потом вот случилась. Да? Вот именно здесь потом общество перевернулось и в сторону потребления.
Ну, да, на мой взгляд, конечно, это был очень резкий переход, да, в эпоху перестройки. Я считаю, что это фундаментальный разрыв. Но это не значит, что к советскому, например, не относились так же аллегорически, скажем, соцартисты, да, или какие-то художники, критики.
Угу. Да, Илья.
Да, просто мне кажется, еще тоже важно, да, что, безусловно, в 90-е случился мощный потребительский бум, да, но при этом мне не кажется, да, что у нас есть такая позиция, что вот советское общество не было обществом потребления, да, а общество 90-х стало. Да. Мне кажется, что это не совсем так, да, да, потому что если мы посмотрим на 80-е, да, просто советское общество было обществом недопотребления. Да, с точки зрения ценности или зацикленности на вещах, да, я хорошо помню вот эту историю, что там, не знаю, нам привезли кофту из Чехословакии, друзья, мамы, которые, значит, ездили, значит, за границу, потому что за границу было выехать нельзя.
Я понимаю, вот. То есть 90-е – это еще радость от приобретения, от новизны. Может быть, еще тоже как-то
это вот в каком-то смысле, да, это
подогревает вот эту ностальгию.
Да, то есть в этом смысле, мне кажется, это важный разговор, да, про то, возможно ли свобода у человека, который ограничен в потреблении. Да, у нас есть как бы понятный разговор о том, как общество потребления навязывает нам, значит, капиталистические ценности и как бы притупляет чувство, значит, социальных разногласий. Да, очень понятный, да, и там у этого есть длинная традиция. Другой вопрос, да, в том, что для того, чтобы быть, значит, вставать на ситуацию там, этического выбора, морального выбора, теоретического выбора. Можем ли мы себе представить, да, что это могут делать люди, которые, у которых не удовлетворены базовые потребности?
Я вот кардинальным образом по-другому себя реконструирую опыт 90-х. Дело в том, что это потребление, которое предлагалось в этих аппаратах, автоматах, компьютерах, картриджах, оно на самом деле не имело характер того, что ты накопил определенный уровень потребления, теперь ты свободный гражданин, который можешь встраиваться в социум. Наоборот, были огромные социальные проблемы, огромное, чудовищное социальное неравенство, да, насилие на улицах, которое я сам переживал. Но мы приходили домой, и у нас был этот картридж, как такой вот заслонка, да, были вот эти кроссовки и так далее. То есть потребление скорее уводило нас от разрешения каких-то вопросов, и потребление, я до сих пор стою на этих позициях, очень связано с наслаждением, с вопросом о наслаждении. А вопрос о наслаждении связывается с какой-то такой циклической структурой повторяющейся такой идеологической, что ли, зависимости. И на мой взгляд, я хотел бы перекинуть мостик к предыдущей части. Мы говорили очень много о музыке. И о рейвах 90-х, где тоже вот это вот наслаждение бьет ключом.
Я как раз
Но обратите внимание, что это наслаждение всегда зациклено. Там ничего не решается. Политически там ничего не решается. И сегодня мы видим расцвет техно, да? Потому что у нас нет политики во многом, нет социальной жизни нормальной. Но все, что нам остается, это как бы идти на техно и входить вот в такие вот кольца наслаждения.
Лиза Чухланцева, которую мы вспоминали, да, она как раз тоже про рейв говорила, как про некое такое массовое явление. Я думаю, что, может быть, это такой опыт какого-то, вне такого советского, да, общения, которое дает ощущение все-таки единения какой-то общности, как раз вот этого такого несчастья, но радости, во всяком случае, да, от того, что ты среди, условно говоря, своих. И это как раз появилось тогда.
Мне кажется, это очень, очень важно, да, что, опять-таки, да, что если мы помещаем это в 90-е, в постсоветский контекст, да, мне кажется, это тоже очень важно. То есть, условно говоря, уход от социальных проблем, он уже не был случайным. Да, это история про то, что если до этого общество перекормлено, значит, давлением государства, да, то уход в потребление, оно становится способом, как бы, да, индивидуализации. Да. Не случайно, что люди, которые пережили 90-е, себя, свое детство воспринимают через потребление.
Это как раз и является отличием, фундаментальным отличием между такой общей визуальной и, скажем, культурой, скажем, типа сериалы. Мы все смотрим сериалы. Но сериалы не являются в подлинном смысле нашим коллективным опытом. И в этом отличие просто визуальной культуры от программы современного искусства. Да, то есть необходимо отделять субкультуры, рейвы и современное искусство. Почему? Потому что в современном искусстве присутствует очень важный момент прекращения наслаждения. Почему? Потому что формат, скажем, выставки проблематизирует то, что происходит. Ты тормозишь то, что происходит, и ты можешь коллективно в опыте выставки, скажем, обсудить это с другим. А наслаждение, обратите внимание, и здесь я обращаюсь к теории потребления, к теории наслаждения, оно всегда индивидуирует слишком, да, то есть оно делает одиноким. Мы знаем, чем является сериал, да, вот сериалы сейчас все смотрят. Сериал является, вот мои любимые художники, Otto Lid Group, которые рейв как раз проблематизировали, но у них есть такая работа «Анафема», где они LCD-технологии телевидения исследуют. То есть вот это жидкокристаллический экран. И они называют телевидение «Mom, Dad, Brother and Sister Machine». То есть это машина, которая удерживает семью и, тем не менее, препятствует коллективизации опыта. Да, то есть препятствует более широкому общению, которое на выставке современного искусства как раз становится возможным. Поэтому вот этот процесс, о котором вы говорите, он чрезвычайно важен. То есть и я сам, как представитель этого поколения, я слушаю определенную музыку, я не могу отделаться от музыки, да, то есть я ухожу туда с головой, потому что действительно в какой-то момент это некоторая форма выжить, да, то есть как ну, какой-то действительно, действительно способ хоть как-то существовать, да, но затем должен происходить щелчок, да, то есть перевод этого наслаждения в какую-то политическую или социальную, или какую-то конструктивную форму. Да, и современное искусство как раз и делает вот этот щелчок в отношении субкультуры.
Я хочу вам предложить посмотреть еще один фрагмент, потому что безусловное наслаждение это поколение стало получать от игр, которых раньше не было. Да? То есть вот те игры, которые традиционно были в советский период, и о них вспоминают, кстати, да, Илья. Мы послушаем, во что еще играли, ребята.
Были отличные ножички, и родители всегда дико ругали, что мы в них играем. Был кузнечик, в который, мне кажется, сейчас уже никто не играет. Кузнечик — это салки, только нужно наступать на ноги друг другу, во что играла вся школа, и мне кажется, это было достаточно весело тогда. Играли в пистолеты с пульками, за что тоже всегда доставалось от родителей, и никогда не было своего. У нас был с братьями один на троих. И мы делили его. Не помню, как мы его достали. А пульки мы собрали во дворе и использовали старые. Но были, естественно, по сотке. И я очень долго терпел. Я никогда не любил быть в толпе. Я очень долго терпел и не вливался в эту культуру. Но в какой-то момент я сдался, и у меня появился свой набор соток, свой набор биток больших, которые сверху бросаются. Но такое, да, не очень долгое увлечение, но это было тоже смешно. На даче команды и там из 5-6 человек мы всегда играли в «Зену королеву воинов», в «Геракла», ну и сильно позже там во что-то... в «Властелин колец», прям совсем чуть-чуть уже там на закате всей этой истории. Мы делали по канатной дороге на деревьях, мы строили дома свои, мы во все это играли.
Мы в детском саду, я прям помню свой детский сад, не особо долго туда ходила, но мы всегда играли в «Зену королеву воинов», вот, и у меня была длинная такая палка, и я ей била мальчика, потому что он был циклопом, а я была Зена, и я его убивала. Вот, это самое лучшее воспоминание.
У нас, были девочки, которые во дворе переписывали какие-то там... Ну, это разочарованные, да, это уже было позже, но там все вот эти заклинания и все прочее. У нас были просто игры, там, типа, знамя, там, ручеек, догонялки, что там, казаки-разбойники и прочее. Интересно.
Казаки-разбойники?
И эти кэпсы, фишки, которые выбивали
фишки,
игры.
Да, фишки – это просто те 90-е, типа, круглые, которые выбивали.
Да,
у нас
сначала,
по-моему, в детском саду таком, там был самый большой экстрим, были вот эти фишки с голыми тетками. И их, когда там одетая женщина, ты ее вот так трешь, она становится голая.
Помню игры там съедобные, несъедобные. У нас всякие были бридж, с мячиком игры. Вот. Скакалки, безусловно, резиночки, классики, вот это все.
А еще такая штука, когда ты резинку на руки наматываешь.
Да.
Помню, что мне очень нравилась игра «Казаки-разбойники» больше всего. Больше там пряток и догонялок, потому что она как бы совмещала в себе эти две концепции. Пародировали Power Rangers. Ну, зачарованные были, но У меня была сестра, и мы как-то с ней этим занимались. Но, собственно, мальчики были менее включены вот, в «Зачарованных», хотя как бы они присутствовали.
Я думаю, особое удовольствие получил Илья, потому что, смотрите, приходится в музей 90-х внести еще часть вот советских каких-то атрибутов, да, вот игр, во всяком случае, мячиков и прочее. Ну, вот, с одной стороны, это нормальная такая история, с другой стороны, она все-таки тоже меняется сейчас. Им уже сначала внести, а теперь уже вынести к концу 90-х.
Да, ну тут, мне кажется, да, это как бы тоже важная вещь, даже никаких периодов на самом деле нету, да, значит, социальные практики, они как бы живут и умирают по своим законам, да, и то, что у вас нет какой-то игры, которая вот связана с 90-ми. Да, тут еще, на самом деле, мне кажется, мы не обсудили важную вещь, да, это на самом деле какая есть рамка, которая форматирует этот период в нашем восприятии как что-то законченное и отделенное, да, и вот здесь есть очень понятная штука, что, во-первых, это, значит, государственная пропаганда, да, вот история про лихие 90-е, да, вот она существует, да, и это, на самом деле она, значит, приводит к занятным казусам, вот, в частности, группа во ВКонтакте, где есть много мемов про 90-е, она называется «Лихие 90-е», да, и там, по-моему, 1,5 миллиона подписчиков, там нет ничего про лихие 90-е, там вот есть про норочки, сотки, жвачку и так далее, но в целом, да, почему-то должно называться «Лихие 90-е», там нет ничего про насилие бандитов и так далее, да, но вот есть понимание про 90-е. И вот сейчас, например, если вы смотрели интервью с школьниками, которые сейчас выходили на митинг, и реакцию родителей, они им всем говорят, а помнишь ли ты про 90-е, да, потому что для них, да, вот это такой, значит, опыт, который в том числе создан государством, который говорит,
страх,
что
переворот,
ну, что вот 90-е, да, значит, нестабильность, да, там, не знаю, обвал рубля и так далее. Ну, в смысле, вот у нас обвал рубля только что был 2 раза, да, как-то никто не, значит, как бы не говорит о том, что это был ужасный, значит, проклятый 2014 год, да, значит, в целом, значит, вот этой капсулы 90-х, она создается... Ну, я имею в виду, что вот так, да, значит...
Не сравнивают.
Да, не сравнивают. Да. Что, конечно, в этом смысле, значит, государственная, значит, идеологическая машина, которая эти лихие 90-е создавала, она очень, как бы, сделала это эффективно.
Ну, она нет, она вообще, как бы, миф этот разваливается, потому что я когда разговаривала даже со школьниками, с младшими, чьи родители как раз женились и рожали их вот в это время, и как, тот же фонд Гайдара, где вот какие-то конкурсы проходят, и мы там с ними общались, и они готовились, то есть они как бы собирались об этом говорить, поэтому они спрашивали что-то у своих родителей и каким-то образом пытались понять что-то про время, причем 6-й, 7-й, 8-й класс, вот так вот, ну, то есть мелкие. И родителям ничего такого не транслируют. Они им транслируют то, что, ну, мы были молодые, мы жили так, как мы жили, мы там вот занимались учебой, делами там, и никакого негатива на самом деле нет. То есть это уже следующее поколение, которое не думает про 90-е, как про лихие, получается. Оль, хочу спросить, вот что бы вы поместили в музей 90-х, вот какая-то важная, не знаю, вещь, событие, да, вот, можно не одно, да, но лучше... Одну.
Для меня вот этот переход, ну, скорее, поздние 90-е, начало 2000-х, не целиком 90-е, да, а поздние 90-е, связаны с возникновением коллективной практики компьютерной игры. Это мы всегда знали, персональный компьютер, это вот персональный компьютер. Но он стал объединяться тогда в интернете, да, впервые в какие-то сети, где как раз преодолевалось одиночество вот этого потребления, возникало коллективное потребление. Я не говорю, что оно лучше, да, но тем не менее, да, появлялись... Я бы вот эти игры, да, конца 90-х, типа StarCraft'а первого поместил бы, да, то есть это квесты, ну, квесты слишком одинокие, не подходят, стратегии какие-то, да, коллективные. Диабло, ну, по-моему,
ну,
первый.
Ну, смотрите, это же только начало, и это очень такая, ну, редкая достаточно, наверное, если брать вот целиком всю страну вещь все-таки.
Да, да? Я согласен,
и
что
это еще один,
сих
наверное,
пор,
перелом,
до сих пор который, это, интернета нет во всей стране.
Который, это, да, который отделяет как раз 90-е. Вот я пытаюсь вот это, найти какие-то такие вот вещи, которые... нам позволит понять, почему же все-таки, да, вот есть мода на 90-е сейчас, вот именно как мода в том числе.
Про то, что нас объединяет, да, это видно, что действительно в отличие от того, что происходит сейчас, тогда был единый телевизор. Да, и вот сейчас видно, что когда вот я устраиваю там, какие-нибудь публичные мероприятия, да, это большая проблема, что когда мы говорим про образ какого-нибудь публичного интеллектуала, у нас статус реально публичного интеллектуала в масштабах страны может претендовать только человек, имевший доступ к телевизору, да, в 90-е и в нулевые. Люди, которые сейчас из обоймы выпали, Да, особенно сейчас телевидение не воспроизводит интеллектуалов, которые воспринимались бы, условно говоря, людьми с разными политическими взглядами. Но в целом, да, если мы говорим, как устроен разговор об этом, да, и, собственно, еще и от этого очень большое напряжение. Потому что мы говорим, вот тут в Москва, значит, ожила, и тут стало, открылись возможности, как же вы это не видите, да, и, значит, и такое потребление и сякое. И есть люди, которые действительно там, да, оказались в депрессивных регионах, где было больше преступности, собственно, больше наркотиков и так далее. И этот разговор, да, его надо как-то склеивать, да, людей, у которых этот как бы разный социальный опыт.
Ну, то есть, да.
Да, это очень верно.
Это правда. 90-е у всех наступили в разное время, скажем. Вот,
поэтому
так,
они даже, не одни в этом
даже
смысле.
Да, вот относительно моды, да, я абсолютно согласен вот с вот этой историей про Москву и про разный доступ к различным социальным практикам и так далее. Но про моду я хотел бы сказать. Дело в том, что тут еще важно понимать, что я, например, не оцениваю события 89-го года, потому что по крушению Берлинской стены, на самом деле, 90-е становятся глобальными. Да? То есть они изменили весь мир. И, собственно, они изменили всю карту. Да? И если говорить об этом контексте 90-х, не 90-е в России, да, а 90-е в мире, то мы увидим, что мода на 90-е в России связано с этой модой глобальной к 90-м. На чем это основано? И я бы тут центральным фильмом выделил, центральным документом эпохи, я бы на самом деле выделил «На игле», да, которая сейчас вторая часть вышла, «Транспоттинг» и вообще литературу Ирвина Уэлша, да, которая про Шотландию 80-х написана. Да. Но на самом деле все критики отмечают, что вообще Британия 80-х очень похожа на страну советского соцблока. Да? То есть там был некоторый параллелизм. Но что очень важно, что возникает феномен, собственно, спальных районов, да, возникает феномен трущоб в позднесоветское время, и в 90-е мы видим расцвет культуры, скорее всего, этих спальных районов, да, и они, собственно, закрепляются в качестве трущоб, то есть посредством эстетизации. То есть теперь, условно говоря, человек, который смешал спортивные штаны с какой-то модной, купленной на рынке псевдобрендовой одеждой, теперь он так сделал не потому, что у него нет доступа, да, не потому что, а потому что вот это теперь эстетизируется, вторичная эстетизация происходит. И, на мой взгляд, мы всегда должны как раз, вот о чем вы говорите, обращаться к исследованиям конкретного контекста, да, чтобы от этой эстетизации уходить. И поэтому я как раз негативно отношусь к моде на 90-е. Ее все время нужно критически подрывать, да, чтобы понимать, а как реально было, почему мы реально так ходили, да? почему мы выглядели вот так, да, вот как бы.
Да, но тем не менее, смотрите, да, в России действительно существует как мода на 90-е, так и ностальгия, надо полагать, вполне искренне на 90-е, причем среди поколения, которое родилось и вот свое детство провело именно в эти годы. Я хочу напомнить, что это была программа «Рожденные после СССР». Посмотрите, послушать обсуждение можно на сайте Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время». Вела программу Тамара Лиленкова.
Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
что значит для вас свободная Россия.
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.